Страница 59. На этот раз ожидания были не напрасны. 25 августа 1698 года, то есть за 5 дней до того страшного Нового года, в который должен был объявиться Антихрист, вернулся из заграничного путешествия Петр. Примечание 3. Новый год начинался до Петра сентября. Конец 3-го примечания. Стрельцы задумали было загородить ему дорогу в Москву и истребить его вместе со всеми иноземцами. Но план этот остался неосуществленным. Петр приехал в столицу. Не заезжая в Кремль, не поклонившись ни Иверской, ни московским чудотворцам, он, к общему удивлению, по словам одного иностранного наблюдателя, проехал прямо в немецкую слободу Канне-Монс. Затем часть ночи он пропировал у Лефорта, а остальную часть провел не в своем царском дворце, а в гвардейской казарме в Преображенском. Удивление перешло в ужас, когда на следующее утро, принимая поздравления с приездом, царь собственноручно обстриг несколько боярских бород. Бродобритие только что перед этим было еще раз строго осуждено и проклято патриархом Адрианом как смертный грех, ведущий к отлучению от церкви, лишению святых тайн и христианского погребения. Где станет бродобрейца на страшном суде с праведными украшениями бродою или с еретиками-бродобрейцами, сами рассудите. Так кончал патриарх свое окружное послание о бродобритии. Наглядный ответ на этот вопрос давали старообрядческие гравюры Страшного суда. Наступил через 5 дней и Новый год. Царь, вместо того, чтобы по старому обычаю присутствовать в этот день на торжественной церемонии в Кремле, принять благословение от патриарха и здравствовать народ с новолетием, провел весь день на перу у Шейна. Шуты его на перу резали последние бороды при громком хохоте присутствующих, тогда как у жертв этих шуток скребло на сердце. Страница 60. Затем началась суровая расправа со стрельцами, в которой царь принимал личное участие. Казни чередовались с пирами. Всего этого было более чем достаточно, чтобы подтвердить уже готовое предположение о том, что царь и есть ожидаемый антихрист. Ясно, все, что делал Петр, делалось для того, чтобы его не признали и не отличили. К московским святыням царь не дошел, разумеется, потому, что он знал, что сила Господня не допустила бы его окаянного до святого места. Гробам предков он не захотел поклониться и с своими родными не повидался. Понятно, ведь они были ему чужие, и еще, пожалуй, обнаружат его обман. По той же причине он и народу не показался в день новолетия. Могли еще узнать его по предсказанному сроку его появления. Поэтому он изменил хронологию, велел считать годы не от сотворения мира, а от Рождества Христова. При этом он украл у Бога целых 8 лет, сосчитавши от сотворения мира до Рождества Христова не 5500 лет, как считали старообрядцы, а 5508 лет. Таким образом, 7208 год вышел при переводе на новый счет не 1708 год, как бы следовало, а 1700-й. Чтобы еще более запутать счисление, царь де велел считать Новый год с января вместо сентября. Он забыл совсем, что в январе мир не мог быть сотворен, в январе яблоки были бы незрелы, и змею нечем было бы искусить Еву. Наконец, и знамение Антихриста он принял на себя коварно. Он назвал себя император и скрыл таким образом свое звание под буквой М. Если выкинуть эту букву и приравнять остальные буквы числам по славянскому изображению, то в сумме получится ровно 666, число апокалипсического зверя. Словом, на этот раз это был уже, несомненно, Антихрист. Согласно пророчеству, он появился в 1699 году. Следовательно, в 1702 году надо было ждать света представления. И опять стали повторяться те же сцены, какие мы видели в 1669-м. Вновь явились гробополагатели, воспевавшие по ночам в своих колодах заунывную песню. «Деревян гроб сосновый ради меня строен, в нем буду лежать и трубно гласа ждать, ангелы вострубят, из гроба возбудят» и так далее. И опять шли годы за годами, а солнце светило по-прежнему, звезды не падали с неба, и ничто не предвещало близкого света представления. Мало того, религиозные преследования, особенно сильные при царевне Софье, были ослаблены при Петре. Впервые раскол получил право на гражданское существование, сделавшись только доходной статьей нуждавшегося в деньгах правительства. Страница 61. Ревнители старины были совершенно сбиты с толку всем этим ходом событий. Ни одно из предложений упомянутой дилеммы не осуществлялось. Никаких же других возможностей, кроме двух, старообрядцы не могли предположить по самому существу своего мировоззрения. Что-нибудь одно или православие не погибло окончательно и сохранилось в их среде, тогда оно должно наконец восторжествовать. Или же оно окончательно погибло, в таком случае на земле царствует антихрист, и надо ждать света представления. В том и другом случае положение дел представлялось временным. В ожидании скорой развязки оставалось или бороться за полную победу старой веры, или готовиться к ответу на страшном суде. На том или другом исходе и сосредоточивались до сих пор все помыслы старообрядцев. Но теперь совершенно неожиданно для всех положение оказалось более сложным. Кончина мира не наступала. С другой стороны, с каждым годом все меньше оставалось надежды на победу над никонианством. Самые упорные должны были наконец сознаться, что приходится подумать не о загробной жизни, а о продолжении земного существования, и притом не в виде победившей и господствующей церкви, а в качестве отдельной от нее религиозной общины. О правильной организации этой общины нужно было теперь позаботиться. Пока вся задача ревнителей старины ограничивалась отрицательной стороной, борьбой с никонианами, до тех пор раскол был единодушен. Существовали, конечно, с самого начала два противоположные взгляда на исход затеянной борьбы. Но в ожидании событий, долженствовавших оправдать один из них, некогда было думать об окончательном разрыве. Теперь, когда ни один исход не оправдался событиями, и когда на очередь становился вопрос о дальнейшем существовании и о внутреннем устройстве старообрядческой общины, разногласия выдвинулись на первый план. Смотря по тому, на какую развязку продолжала рассчитывать та или другая сторона, и организация, и даже самое учение общины должны были сложиться совершенно различно. Если действительно, несмотря на то, что светопреставление не состоялось, антихрист царствует в мире, и православие окончательно утрачено, тогда приходилось признать, что нет больше в мире и единой церкви, нет, стало быть, и таинств, и не может быть больше никаких других средств общения между людьми и Богом, кроме молитвы и иных религиозных упражнений, не требующих посредства церкви и доступных каждому верующему. По этому пути и пошла значительная часть раскола, получившая название «беспоповщины». И с другой, более умеренной половины, некоторые склонны были верить в царство Антихриста, хотя и не решались сделать отсюда все необходимые логические выводы. Страница 62. Примечание 4. Мы разумеем здесь так называемую ануфриевщину, самый крайний толк поповщины, появившийся в 90-х годах XVII века, но скоро осужденный более умеренным большинством и переставший, по-видимому, существовать, как только выработалось учение обеих главных половин старообрядчества. Конец 4-го примечания. Для массы слабых душ эти выводы казались действительно слишком жестокие и страшные. Люди, готовые умереть за единую букву «Ас», должны были теперь на всю жизнь остаться без причащения и покаяния, принуждены были обходиться без таинств брака и так далее. Естественно, что значительное большинство предпочло отодвинуть на второй план мысль об Антихристе и предположить, что истинная Церковь Христова продолжает существовать в мире, тем более, что и по Писанию Церковь не может совершенно исчезнуть. Не бойтесь и света, и при Антихристе не упразднится, понеже ни сам дьявол не может упразднить и священно-таинство, ниже Антихрист Сачаде, так формулировал сам Аввакум каноническое учение Церкви. Вначале сохранение Церкви разумелось, впрочем, само собою, так как старообрядцы себя и считали истинной Церковью. Но скоро явилось важное усложнение. В пылу борьбы, уверенные в близкой победе старой веры старообрядцы, не приготовились как следует к существованию в виде отдельной религиозной общины. Чтобы сохранить в своей среде непрерывность церковной традиции, надо было иметь у себя все три степени церковной иерархии – епископство, пресвитерство и диаконство. Только при этом условии старообрядческая церковь могла быть уверена, что в ней поддерживается преемство апостольского рукоположения. Только таким образом могло быть обеспечено правильное поставление священников, а стало быть и выполнение всех остальных таинств. Между тем, из немногих архиереев, сочувствовавших старообрядчеству при его зарождении, одни перешли в решительную минуту к никонианству, другие, Павел Коломенский, умерли раньше, чем раскол успел сознать себя отдельной общиной. С исчезновением враждебных никонианству епископов цепь православного святительства, казалось, порвалась на вечные времена. Грозный религиозный смысл этого факта не сразу, однако, был понят ревнителями старой веры. В первое время, помимо надежд на победу древнего православия, отсутствие в расколе епископов не возбуждало особых опасений и потому, что зато было много священников, посвященных еще до Никона. При таких условиях легко было соблюдать то требование строгих канонистов старообрядчества, вроде диакона Федора, чтобы попы, поставленные по новым книгам, вовсе не считались попами. Аввакум, однако же, смотрел легче на богословские тонкости. Он уже тогда учил, что искренне убежденных и пострадавших за веру попов нового ставления можно допускать к совершению таинств. «Как миру быть без попов?» — спрашивал он. «По нужде всяко бывает, сие время из правил вышло». Страница 63. Эта точка зрения становилась все более соблазнительнее и необходимее по мере того, как посвященные до Никона священники старелись и отходили в вечность. По мере их вымирания участие мирян в таинствах становилось все затруднительнее. До смерти царя Алексея Соловецкая обитель снабжала старообрядцев запасными дарами. Потом при Федоре разбежавшиеся из Соловков монахи служили обедню в нескольких глухих уголках, привлекая к себе из дальних стран любителей древнего благочестия. Наконец, в разгар гонений при Софии последние оставшиеся в живых попы дониконовского посвящения приобрели особое значение. Где были они, туда переносили и иерархический центр старообрядчества. Такой центр создал игумен Досифей на Чару, осветив там в 1686 году церковь на дониконовском Антиминсе и изготовив огромное количество запасных даров для рассылки этого Досифеева причастия по всему старообрядческому миру. Затем другой старый поп, последний из дониконовских, Феодосий, спасаясь от преследований, перенес вместе с собой старообрядческий центр из Керженских лесов за польскую границу, на Ветку. Совершив по пути в Калуге ночью тайную литургию в одной старой полуразвалившейся церкви и приготовив таким образом запасные дары, Феодосий одним этим приобрел огромное значение в расколе. Затем он создал славу Ветки, осветив там в 1695 году единственную тогда раскольничью церковь. Чирская обитель была разорена в 1688 году. Феодосию уже пришлось применить на практике и ту уступку Аввакума, по которой считалось достаточным, чтобы священник, переходивший в старую веру, только крестился до Никона, а посвящен он мог быть и никонианами. С помощью этой уловки им удалось оттянуть страшный вопрос еще на несколько десятилетий. Но прошли и эти десятилетия. Вымерло поколение, крещенное до Никона, и вопрос снова стал на очередь в еще более грозной форме. Где же была теперь истинная церковь, если истинного священства больше не было на свете? Очевидно, это была уже не церковь, а самоличное сборище. Последние проблески апостольского преемства потухли в ней со смертью последних попов, родившихся до московских клятв 1667 года. Для встревоженных душ богобоязненной паствы такой ответ был опять-таки слишком ужасен. Нет, есть она истинная Христовая Церковь древнего благочестия, и не может не быть, так как цепь апостольского преемства не может порваться раньше кончины мира. Скорее солнце от течения своего пристанет, чем Церковь Божия будет без вести, решали эти более умеренные сторонники раскола. И вот начинаются усиленные поиски древнеправославных епископов, не принявших ни применений. Где эти епископы и эта древнеправославная церковь, старообрядцы сами не знают. Но тут начинает работать благочестивая фантазия, подкрепляемая старыми народными легендами. Страница 64. Истинная церковь где-то далеко, на востоке. Она в Японии, в Апонском царстве, в Беловодье, на океане моря, на 70 островах. Марко, инок от Топозерского монастыря, был там самолично и нашел 179 церквей ассирского языка и 40 церквей русских, построенных бежавшими из Соловецкой обители иноками. Сюда поместил раскол свою благочестивую утопию. Но утопии было мало, нужна была действительность. И вот, вопреки установившимся взглядам на греков, создается мнение, что гораздо ближе, в Антиохии, уцелело древнее православие. Из Антиохии искомая опора православия перемещается еще ближе и еще более назло известным взглядом старообрядцев в Царьград. В первых годах XVIII века посланец от старообрядческих общин едет к грекам проведать, какова у них на самом деле вера. Результат оказался, однако же, неудовлетворительным. Ставить вопрос принципиально, очевидно, было уже нельзя. Приходилось пойти на уступки и усвоить то намеченное уже Аввакумом правило, что по нужде и закону применение бывает. Если нельзя было найти священство вне русской господствующей церкви, то оставалось обратиться за ним к никонианам. Фактически так делалось уже давно. Пока время проходило в тщетных поисках древнеправославного архиерея, не могла же раскольничья община оставаться без священников. Таинства отправлялись попами, крещенными по-новому и получившими священство от никонианских архиереев. Чтобы оправдать подобную меру, вспоминали правила святых отцов, по которому позволялось от некоторых еретических церквей принимать священников, не лишая их сана. Тут, однако, явилось новое серьезное затруднение. Восточная церковь делила еретиков на три разряда. Еретиков первого чина дозволялось принимать не иначе, как повторяя над ними крещение. Еретиков второго чина — повторяя над ними миропомазание. Еретиков третьего чина — требуя от них только проклятия ереси. Русская церковь уже подведена была в первое время старообрядцами под разряд ереси первого чина. Следовательно, переходящих из нее в раскол приходилось перекрещивать. Но, во-первых, отеческое правило, разрешавшее священников из чужой церкви к еретикам первого чина, вовсе не относилось. Во-вторых, даже если старообрядцы и решались принимать таких священников через перекрещивание, то возникал вопрос, после вторичного крещения может ли сохранить свою силу благодать священства. Другими словами, становясь старообрядцем, не перестает ли перекрещиваемый быть священником? Чтобы обойти это затруднение, некоторые из старообрядцев решились прибегнуть к характерной для их формального взгляда уловке.